Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем наш цикл разговоров о здоровье. И всякие случаи интересные, и специалисты рассказывают, так мы, о жизни, в общем-то, вот в этом направлении. Вот у нас гость. Представляйтесь.
Зовут меня Дмитрий.
Так. Ну, живете откуда?
Я жил в России. Последние 7 лет я живу в Болгарии.
В России где жили?
Я жил в Иваново.
Город невест.
Ну да.
Так. Да. Ну, невест хорошие?
Да.
Так, хорошо. А вы от них, значит, в Болгарию?
Ну, так случилось, да.
Хорошо, хорошо. Я помню, в советское время мы когда смотрели по телевизору, все это только по телевизору было, нельзя было вот так поехать, просто так. Вот мне казалось, что в Болгарии очень симпатичные девочки. Я не знаю, как там вот на самом деле, но казалось, что очень красивые.
Как есть? У нас дело вкуса каждого человека.
Понятно, понятно. Хорошо, ладно.
Вообще болгары считают, что русские девушки очень красивые.
Ну, мы с ними спорить не станем. Так, тем более и в Иваново. Значит, давайте вот вашу историю. Там как бы такая драматическая была, правда?
Ну да, было все немножко грустно в начале.
Так, давайте прям.
Я сразу скажу, что я там не врач, никакой там не фитнес-тренер, никакой не специалист. Uh-huh. Все, что я хочу сказать, это абсолютно только мой опыт, мой путь, и просто я хочу им поделиться, и как каждый потом.
Это же есть самое интересное, конечно.
И, ну, в принципе, со самого детства я был таким, ну, больным ребенком с самого рождения. Какие-то были лекарственные аллергии. Сколько я себя помню, я все время болел.
Ну, то есть, все-таки это не были болезни какие-то системного уровня, это, ну, вот, скажем, аллергии.
Ну, она, аллергия была с самого детства, с самого рождения, что меня даже освободили от всех прививок, какая-то лекарственная, я не знаю, какая.
Известно, на что была аллергия? Или как бы на все подряд?
Сначала она просто была написана лекарственная аллергия, и мы не сделали еще в роддоме какую-то прививку, после этого мне стало очень плохо, и на этом, по-моему, никто разбираться не стал, да. Просто все побоялись, поставили такое клеймо на карточке, лекарственная аллергия, я помню, такая была, в детской поликлинике. И все держались подальше, поэтому прививок мне больше никаких в жизни не делали. Я сейчас понимаю, что к счастью. Но потом, лет годам, наверное, к 12, у меня стал появляться такой аллергический кашель, в общем, переросло в аллергический бронхит.
Но подождите, на что аллергический?
Потом определили. Так. Потом определили, спустя полгода, значит, мы смогли определить, что это действительно аллергия. Бабушка меня поила молоком, значит, с маслом, потому что она считала, что у меня там простуда и горло там. Uh-huh. Но когда сделали пробы там и определили, что это лекарственная аллергия, что это аллергия, первый пункт был не пить молоко, второй, значит, не есть масло, третье было все натуральные шерсти убрать и там пыль два раза в день протирать. Ну, такая вот.
То есть это не было то, что вот сейчас называется лактоз интолеранс, там, да, вот это вот на лактозу, на молочные продукты?
Я не знаю точно, потому что тогда, а это было 30 лет назад, uh-huh, уже, и, наверное, я не помню таких понятий.
Помогло убирание шерсти и молочных продуктов?
Да, сразу стало легче. Но аллергия, в принципе, никуда не ушла. Меня там лечили иглоукалыванием, какими-то таблетками, ничего. И потом нам сказали, что есть какой-то в Москве, там есть какой-то доктор, какой-то гомеопат. И мама меня, помню, зимой туда повезла. Мы так сели, он говорит, ну, рассказывайте. Там ему сказали, это ерунда. Дал 4 баночки сладких витаминок. И все, через месяц эта аллергия закончилась, и все.
А вот говорят, сейчас там гомеопатия, лженаука, там полный там развод, говорят. Вот сейчас пишут даже, что вот это абсолютно лженаука, в Википедиях пишут.
Вы знаете, я не сужу, я не буду судить, потому что я не специалист, я не гомеопат. Да. Я знаю, что мне гомеопатия просто спасла жизнь. Угу. Мне 15 лет, она просто не спасла жизнь.
Я просто хотел, чтобы вы это сказали, потому что люди, которые рассуждают на тему о лженауках, как бы, чтобы им было о чем задуматься. Хорошо. Итак, ушли.
Мне дали 4 коробочки с витаминками, по 4 витаминки. Из одной коробочки в один день, из второй коробочки по 4 витаминки 4 раза в день, другой день. Месяц пьешь, месяц перерыв. И так надо было делать 3 месяца, 3 перерыва. Но я месяц только сделал, и все.
А почему гомеопата не нашлось, вот скажем, в Иваново? Это что, надо в Москву ехать к гомеопату, что ли?
Я не знаю. Это был какой-то врач, какой-то в какой-то деревне. Мы ехали, я помню, ночью на каком-то электричке. По пояс было снега в эту деревню. Пришли, там в каком-то доме все это было.
А, так и... вы не понял, так это вы в Москву поехали или в деревню?
Это в Подмосковье где-то. Деревня. Он выписал рецепт, и потом я пошел в Москву, и в аптеку мы пошли.
То есть он был гомеопат такой надомник, как бы это не было в больнице?
Нет, это был какой-то вот...
Но он таки был врач, то есть он имел право выписывать рецепт, он мог это...
Да, вы знаете, там даже в этом частном доме, может быть, это была какая-то, возможно, какая-то была сельская
клиника.
Там, комната была похожа на кабинет медицинский, там, и он такой был. Понял. Он был, ему, наверное, лет 60-70 было, дядечке. Вот. Но он даже не взглянул, у него даже не вызвало вообще никакого сомнения. Он говорит, да, ерунда какая-то.
То есть это он по описанию сразу понял?
Да.
То есть, на самом деле, колдун какой-то прикидывался гомеопатом.
Так наколдовал. Ну, сходили в аптеку, купили витаминки, начали принимать вот эти вот гомеопатические. Аптека была в Москве.
Ну что же, это отлично, хорошо. Дальше что было?
Вот. Дальше, ну, я был, в принципе, всегда полным. Таким полным ребенком, и мне всегда там... Я с этим, так скажем, смирился, что я такой полный, как любят говорить, склонный к полноте. И, конечно, я там, никто меня не учил никакому там какому-то питанию, никто ничего не рассказывал. Еле что было. И еле... Но, наверное, я помню, уже как институту или в институте мой вес так стал прилично увеличиваться. И примерно к 27 годам у меня уже вес, наверное, был около 90 килограмм.
То есть вы какого года рождения?
Я 74-го года рождения.
Значит, к 27 годам это что-нибудь там получается... там 2000-2001, вот такого плана.
Да.
То есть это уже время, когда можно было купить там разные продукты, это не то, что, вот, знаете, какая-то экономическая там засада, когда вот... То есть более-менее нормальное время.
Да, можно было купить все, я ел все подряд, я был просто таким страшным мясоедом, для меня мясо было number one.
А 90 килограмм при каком росте?
174.
Ну, не такая уж катастрофа-то, мне кажется. Ну, то есть...
Ну, вообще для меня, я говорю, что я поверил в склонность к полноте, для меня это не было какой-то катастрофой, и вообще излишний вес для меня не был катастрофой, но катастрофа была мое ухудшение самочувствия, когда у меня начало появляться давление, и начали появляться какие-то постоянные головные боли.
А вот если, например, сегодня вот я на вас смотрю, и зрители смотрят, вы сколько весите при том же росте? Я предполагаю, что рост не менялся.
Сейчас я вешу где-то 75-70, может, 76.
То есть 15, там 14-16 килограмм, ну, хорошо, да. То есть, не знаете, я видел людей, которые по 60, там по 70 сбрасывали, я думаю, там много как, вот... Ну, хорошо. Итак, вы пришли к тому, что нужно как-то похудеть.
Я не пришел ни к чему, кроме того, как пойти к врачам и пытаться там решить вопросы с давлением. Обычно спрашивали, а как там у вас мама, бабушка? Я говорю, да у меня бабушка и мама тоже постоянно борьба с давлением. Для бабушки так 200 вообще была норма.
Они говорят, так что же вы хотите?
Да, примерно так и было. Я уходил. И так продолжалось до 32 лет. В 32 я уже весил 100 килограмм. Давление 135-140 – это была норма. 170 – это была не норма.
А нижняя граница сколько было?
Знаете, я нижнюю не
Ну,
помню.
неважно,
Вот.
да.
Не помню я нижнюю. Я помню, что когда мне 170, меня несколько раз там увозили даже.
Ой-ой-ой.
Всякие обследования в разных больницах, врачах там и... Ну ничего, просто огромный список там медикаментов, это утром, это вечером, это после обеда.
А можно я уточню такую вещь? Вот я понимаю, что есть медицина как бы бесплатная какая-то, а есть какая-то платная, правильно?
Да, я пробовал.
Платная и бесплатная по результативности как-то отличаются? Вообще, чем они отличаются?
Я не знаю, чем отличаются, мне ни та, ни другая. Возможно, с платной вам больше внимания, но системный подход абсолютно одинаковый, что в платной, что в бесплатной. Я скажу потом, может быть, поймете, почему так говорю. Вот. Смысл в том, что борьба со следствием не приводит к устранению причин.
Да, у нас называют симптомы. Борьба с симптомами.
Да. И поэтому, когда мне уже в последний раз сказали, что, ну, что вот так оно и есть, ты должен с этим смириться, ты должен там вот обязательно принимать эти медикаменты, это все, и что-то внутри просто стал протестовать. Просто такой протест у меня был внутри, что ну ерунда какая-то. Я не могу поверить, что это все нельзя исправить, что это так, что так должно быть. И тогда я стал как-то сам глядеть по сторонам, стал что-то искать. Вот этот протест меня просто заставил двигаться самому. Не верить, не слушать, а что-то как-то вот действовать. И как раз в тот момент был пост. И тот великий, как его называют, великий пост, там 40 дней перед Пасхой который. И я его начал соблюдать. Думаю, дай-ка я там пособлюдаю пост. Посмотрю, как слышал разные там мнения.
Это первый раз вы так.
Это был первый раз.
Окей.
И
Вы мне скажите, как человеку неправославному и от поста далекому, что там можно и чего нельзя во время поста?
ну, во время этого поста
Так.
нельзя там мясо, рыбу, молочные продукты. Ну, все продукты животного
То
происхождения.
есть белки. Такие
Значит,
же.
это чисто такое, как это называют, там, веганство, да, принято называть. Это когда есть все растительное, но нет ничего животного, вообще ничего. Какие-то дни, по-моему, можно рыба, вот, но я тоже, я не православный, я не религиозный такой человек, что я не знаю, как это все там происходит у них. Но я соблюдал, значит, у меня мама соблюдала, и он там говорил, вот там это, вот так вот.
То есть был человек, который вас вел по посту.
И к концу поста я вдруг обнаружил, что я себя становлю, как-то чувствую лучше.
А
У меня
вес упал?
я не помню, чтобы как-то сильно упал вес. Я этого особо, ну, не заметил. Может быть, я даже и не взвешивался, что ли. Потому что я говорю, что вес для меня был как-то последний. Качество жизни для меня было на первом месте. И после этого, когда я почувствовал, что я себя чувствую намного лучше, мне захотелось продолжить этот пост. Я не стал из него, не стал его прекращать. В Пасху там все, значит, опять там хлеб с маслом,
Разговелись.
колбаса, да,
Так.
и так далее. А я, значит, решил, думаю, дай-ка я еще там недельку-две посмотрю. И мне все лучше и лучше, лучше и лучше. Я прямо себя, я чувствую какой-то прилив энергии. И начал тут книжки всякие поглядывать про опыт других людей, потому что вокруг меня не было никого, с кем бы можно было поговорить, кто бы, например, там справился с какими-то. Да, много врачей, много там всяких специалистов и тренеров, но нет человека, не было человека, который бы прошел некий путь от примерно от страдания к, так скажем, счастью, там, да, от болезни к здоровому состоянию. Поэтому приходилось как-то все смотреть, пробовать на себя. И это продолжалось почти 2 года. Этот пост такой продолжался почти 2 года.
То есть вы фактически в таком вегетарианском состоянии находились, да? Или вы что-то позволяли там себе, яйца, может быть, там, нет?
Нет, ничего. Ничего.
Ничего животного.
Ничего. Не было ни чая, не было ни кофе. Не было ничего. Я за первые 4 месяца я со 100 килограмм я стал весить 57. С 98,5 я стал весить 57 килограмм за 4, через 4 месяца.
Поста. Вот это.
Да. Да.
Ну подождите, то есть вы резко скинули? Господи, вообще, я не знаю, я тоже не такой знаток, но это как-то как аномалия какая-то, потому что просто исключив белки, вы скидывали там по 10 килограмм в месяц, да? Просто потому что не белков не принимали. А вот такой вопрос. Вы худели, да, теряли вес. У вас не, вы в тот момент не обращали внимания? Это происходит как-то за счет вот больше жировых отложений? Или у вас мышечная масса совсем ушла? Или и то, и другое? Или вот какой характер этого похудения был?
Вы знаете, я... Ну, конечно, у меня ушло это все за счет жировых отложений, потому что, ну... Я не думаю, что у меня была какая-то огромная мышечная масса. Я не занимался никаким спортом, я не ходил там в фитнес, я не тягал железо. И, но у меня мышцы не остались. И, по крайней мере, для моих задач мне этого достаточно.
Такой было. Вопрос я тогда уточню. Вы когда вот были на, вот в этом посте, да, посту, как правильно сказать, значит, вы литературу читали, вы уже знали, что есть там белки, жиры, углеводы, там клетчатка, там витамины, минералы, там аминокислоты, наверное, уже как-то это... У вас была мысль о том, что вот если вы не берете белки животные, то, ну, хотя бы растительные, то надо какие-то, то есть, да, есть, там, бобы какие-нибудь там... сою, там, ну что-то. То есть, была такая мысль, или вы просто вот как-то не думали вообще об этом?
Знаете, мысль была у меня такая, да, что я как-то раз поглядел на природу вокруг себя и увидел, что, ну, ни одно животное на этой планете, в принципе, не нуждается ни в консультантах по питанию, ни в фитнес-инструкторах, да, ни во врачах. Эти животные каким-то образом, понимаете, они каким-то образом знают, что им есть, когда
это
им
правда,
есть,
это правда.
Сколько им есть. И чтение какой-то литературы была в первую очередь направлена не на то, я не, честно говоря, я не знаю, сколько килокалорий надо потреблять, я не знаю, сколько витаминов должно быть у меня каких. Uh-huh. Я этого ничего не знаю, и слава богу, что это освободило мой там разум. Но... Вся моя задача была к тому, что я хотел понять, что для меня правильно. И научиться понимать, научиться слушать себя. А что для меня? Вот для меня вот эта еда правильна или неправильна? Это моему телу вот эта еда нужна или не нужна? И эта задача оказалась намного сложнее, чем просто... найти какую-то схему там, или
диету. Вот там. Я бы тоже так хотел, но вот я знаю, что, допустим, собачка вот эту травку будет там есть, а эту не будет. Но, да? А я, например, так не знаю. Вот как мне знать, как мне себя услышать? Вот я смотрю, что-то мне хочется. Вот я, допустим, сейчас вышел из диеты, и так, ну, я более-менее держусь на месте. Вот. Я смотрю, так иногда что-то хочется. Вдруг ни с того ни с сего, вдруг захотелось орешек какой-нибудь съесть, знаете. Я думаю, орешек, там, жир. Вроде бы мне и не надо, и там печь там калории какие-то. Но это я так как бы от лукавого, да, я рассуждаю. Вот. А может быть, на каком-то глубинном уровне как раз вот орешка этого не хватает для чего-то, я не знаю. С другой стороны, я себя знаю в том виде, как я был до того, как вот на диету пошел. Это было, ну, грубо говоря, с 1 чисел декабря. Да, вот у нас сейчас апрель завтра. Вот у вас уже апрель, наверное, первое, да? Вот, а у нас пока 31 марта. Так вот, 4 месяца назад. Я знаю, что если я себя буду слушать, так я и пельмешки там с майонезом, и горошку подсыплю зеленого. И вот мне внутренний голос говорит: Миша, руби. То есть я как-то, я вот так жил с внутренним голосом, поэтому сама мысль мне очень нравится, когда вы говорите, вот надо научиться слушать себя, и я думаю, а вот как бы это вот научиться? Это с чем приходит?
Во-первых, мне было первые две вещи, с которыми я столкнулся, это аппетит и голод.
Так, очень интересно.
Я просто увидел в себе явно, что я ем не потому, что я голоден, а потому что я хочу что-то там, мне хочется что-то вкусненького, мне хочется как-то изменить свое там какое-то, может быть, состояние. И это аппетит. Аппетит – это не голод. Аппетит – это то, что хочется что-то там такого съесть. Я называю это аппетитом.
Это эмоциональный характер носит? Это вы хотите стресс заесть? Вот, то есть вы об этом говорите, да? То есть что-то такое…
Да, причин на самом деле много, кому-то нечего делать, кому-то, у кого-то стресс, хочется поменять состояние в голове, там, шоколадку, например, съесть или еще что-то. Поэтому причин на самом деле много, это как, ну как, почему люди там употребляют алкоголь, почему люди курят, там, кто-то употребляет там наркотики, кто-то еще.
Зависимость, конечно, и никотиновая, и алкогольная, и пищевая зависимость, конечно.
И да, и для меня это то же самое. Это когда вы привыкли к еде, когда вы воспитали в себе там пристрастие к каким-то вкусам. Uh-huh. Как происходит? Рождается ребенок, да? Он ничего не знает, там, ни о котлетах, ни о пельмешках. Понимаете, ни о пирожках там, или о чипсах, или гамбургере. Он ничего об этом не знает. Но через несколько месяцев родители начинают говорить: так, надо. Пора есть мясное пюре. Так происходит.
Ну, знаю, безусловно, как... есть, как бы, он встраивается в то общество, в котором он живет, в частности, вот в гастрономическом аспекте.
Да. И так человек привыкает, и привыкает к этим вкусовым предпочтениям, привыкает.
Да.
Как бы там, полюбил ли я когда-либо авокадо, если бы я его никогда не пробовал? Или там творог, или там
сметанку. Вы в каком возрасте попробовали авокадо?
Очень недавно, лет 10 назад.
Ну да, я тоже, мы когда в Америку только переехали, это мне уже было там лет 35. А до этого мы слышали, но не только авокадо, и киви мы никогда не пробовали. Там много было предметов. Ну хорошо. Итак, вы со 100 килограмм ушли на 57, да, вы сказали?
Да.
Значит, теперь... Это сопровождалось как бы улучшением в состоянии, в самочувствии. Может быть, у вас было больше энергии. Может быть, вам хотелось какие-то подвиги совершать, типа там какую-нибудь зарядку начать делать, или там, может быть, там пробежки какие-то по утрам.
Вы знаете, через, наверное, полгода всех этих начинаний я в себе чувствовал столько энергии, что я даже не помню себя ни в каком возрасте.
Uh-huh.
Мне было тогда 32 года. Да, 32 года. И я не помню ни в каком возрасте себя, чтобы во мне было столько энергии. Когда я весил 57 килограмм. Я шел один раз, я помню, по коридору, и был потолок, наверное, метров 5 такой, ну, типа актового зала.
Так.
И мне прям казалось, что если я сейчас подпрыгну, я просто его достану. Вот такое было ощущение.
У меня знакомое... Знаете, у меня другое. Я когда... в таком состоянии находился, вот у меня был такой период, я ехал по дороге, и вот я за баранкой сижу, у меня такое ощущение, сейчас рукой сделаю, и вся дорога встанет. Так перло, так раз могу остановить всю дорогу, как-то вот так, как-то искренне верилось в этот момент. Хорошо.
Я не сказал про второй момент, что первый это вот голод и аппетит, второе это еда и вода. Так. Я заметил, что я ем, потому что я хочу пить. Это я заметил очень явно. Я стал пробовать есть, не есть. Я хочу, я чувствую, что мне бы что-то съесть. Я раз стакан воды.
Uh-huh.
И оп, я чувствую, что я не хочу больше есть.
Это многие там, да, диетологи говорят и пишут, говорят, ты когда чувствуешь, что хочешь есть, ты водички выпей. А вот если не пройдет там через 20 минут... то тогда действительно поешь. Там как-то так они... Да, как-то путается. Сознание путается.
Следующую вещь, которую я для себя делал, это я ушел от графика еды. как вы говорили, как почувствовать, хотите вы есть или не хотите. Так. Первое, что я сделал, я разрушил тот общепринятый, ну, как и в обществе, и для меня, график, что мы должны завтракать, обедать и ужинать. Я перестал, я сбил вот эти внутренние часы.
То есть вы стали есть все время в разное время или как?
Да, я стал есть тогда, когда я действительно хотел есть. Я мог есть сегодня, я мог завтра, там первый раз я мог поесть в 11, на другой день я мог поесть первый раз там в 6 утра. Ну, это можно называть едой, там утро было обычно там только чай, может быть, там мед с орешками, там как-то такая была еда с утра. Я вообще не еду до сих пор, прошло 11 лет, я... Как, у нас нет в семье, наш завтрак – это чай.
Я успел уже кое-что почитать и там кое-кого послушать, и разные люди очень по-разному говорят на эту тему, то есть... в данном случае существенно, что вы слушали себя и вот услышали вот это. То есть, как бы одно дело общие рекомендации, другое дело, что а вот вы так себя чувствуете и все. Я много-много лет вообще-то не завтракал. Мне именно с утра вообще есть не хотелось. Ну, что должен есть, я еще не заработал, как бы, то есть я не потратил ничего. Ну, может быть, ночью там пока спишь, там кровь, конечно, течет. Но, в общем... Я вообще не мог ничего есть с утра. Сейчас я себя как-то заставляю. То есть я вот сейчас слушаю, что там диетологи говорят, и вот надо вот какой-то порядок, систему, но, в общем-то, я очень хорошо понимаю, когда вот не хочется есть. Пишут, что вообще там больше 4-4,5 часов там перерыв делать нехорошо. Там как-то вот так по науке. Но бывает, что и 7-8 ничего не ешь, и нормально. И не хочется, и даже и не вспоминаешь. А почему вот произошел последующий набор веса? Вот, то есть у вас 40 килограмм ушло, а сейчас вы все-таки за эти 11-12 лет набрали обратно там части.
А вы знаете, я не знаю. Вот оно через примерно несколько месяцев тело было вот примерно 57-60. Угу. Примерно, может быть, полгода оно так было. И потом вес поднялся до 72 килограмм. И, в принципе, он сейчас так и держится.
Резко или по чуть-чуть набрался?
По чуть-чуть. Uh-huh. Он понемногу поднялся, и он тут на 70 так и есть. Но зимой я вешу примерно 75. Летом я вешу где-то 70. И он сам движется, я ничего для этого не делаю.
Вас не беспокоило, когда он потихонечку вот шел вверх вдруг? У вас не было вообще, ой, господи, как бы я не оказался там, где раньше был, и вот...
Да нет, потому что 57 килограмм, я как-нибудь вам отправлю фотографию, у меня вот как раз она есть, такая фотография. Вот, 57, наверное, даже, я бы сказал, было маловато, может быть. Uh-huh. Хотя, по моим ощущениям, это не было... Нет, меня ничего не беспокоило. Для меня важно было мое внутреннее состояние, и я, как вы говорите, как научиться... Просто нужно отслеживать свое состояние до того, как вы поели, uh-huh. и после. Вы просто съедаете что-то и смотрите, как вы себя чувствуете после этого. Uh-huh. Вот. Если вы чувствуете, вдруг вы поели и вас там придавило, то качество жизни поменялось не в лучшую сторону, правильно? Если вдруг вы поели и ваше внутреннее состояние ухудшилось, ваша внутренняя энергия уменьшилась, то... Если, конечно, человеку нравится такое.
Ну, хорошо, вот вы сейчас живете, и вам там, сколько вы сказали, 42, да? 43. У вас есть какая-то физическая нагрузка, или вы как-то так, ну, пытаетесь систематизировать, что вы едите, или как-то это все вот так на внутреннем голосе? Вообще вот, ну, как сказать, то есть какая-то у вас система в жизни, или просто вы вот так интуитивный такой? Потребитель.
Нет, системы никакой нет. Я вообще сторонник разрушения всех систем. Потому что если вы следуете какой-то системе, вы перестаете слушать себя. Это всегда будет так.
Это очень интересно, да.
Любое правило отвлекает вас от самого себя.
Давайте вот такой, может быть, я вам вопрос задам. Все-таки мы, как биологические существа, созданы. Вот вы говорите, ребенок родился, он не знает там про это и про то, это правда. Но этот ребенок уже, у него заложено, что он получает удовольствие от сладкого, от соленого, от жирного и так далее. Это уже как бы у нас в генах заложено, и гормоны там выделяются вот на ту пищу, на эту пищу, и вот привыкание возникает, там, зависимость там и так далее. То есть все-таки вот ребенок, вот он слушает себя, например, вот ему хочется сладкого, ему хочется там, я не знаю, конфетку, ему хочется мороженое. Человек, которому хочется мороженое, если бы он себя слушал и слышал, то оно бы ему там сказало: ты что, разве можно есть такое? Разве можно чипсы есть? Понимаете, разве можно есть там, я не знаю, там на маргарине?
Хорошо, но откуда у ребенка взялось мороженое? Откуда у ребенка взялись чипсы?
О, чипсы — это продукт, который специально, и мороженое тоже продукт, которые специально построены так, чтобы апеллировать вот к этому заложенному в человеке механизму, когда ему хочется этого. То есть он, скажем, для выживания, вот было два механизма. Один механизм, значит, выжить продовольственно, другой механизм — выжить в смысле размножения. Вот поэтому мы, когда видим там противоположного пола особь, значит, у нас определенный интерес возникает. Мы когда видим то, что можно скушать, причем чем оно жирнее, слаще и так далее, тем больше его хочется скушать, тем больше у нас удовольствия возникает на, так сказать, гормональном уровне. И комфорта так, и так далее. То есть мы уже такие. Нам можно слепить этот продукт и подсунуть его в готовом виде.
Но, да, я это и имел в виду в вопросе. Откуда у ребенка мороженое? Понимаете, у ребенка в 4-5 лет он где мороженое возьмет? Обычно происходит как? Пришла бабушка в гости и в знак проявления любви
принесла
пирожков,
да,
принесла, значит, там мороженку, принесла там чипсов и баночку кока-колы. Это знак проявления любви к ребенку.
Это вы как экстремально так прямо все сразу до кучи-то, да.
Кто-то второй, кто-то третий.
Но после этого ребенок начинает слушать себя, да, вы говорите, слушай себя. И внутренний голос ему говорит: хочу сладкого, хочу жирного, хочу противоположного пола, ну, там, постарше и так далее. То есть, вот он себя слушал, и дальше у него все болячки. У него диабет, у него там сердечно-сосудистый, у него, я не знаю, там, колени болят, когда он по лесенке идет, у него одышка и так далее, и так далее. И он все это время слушал себя и вот...
Да он на самом деле слушал, Михаил, не себя, он слушал родителей. Так. Родители говорили, что нужно есть это, нужно есть... Разве вы не помните, я не знаю, как вы там в детском садике. Я помню себя в детском садике, когда меня не выпускали из-за стола, пока я не выпью там молоко с пенкой, там, или там какая-то какао, или я не съем там какую-то котлету. Просто не выпускали из-за стола. И таких случаев до сих пор я слышу целую кучу, когда детей заставляют что-то есть.
Да, безусловно, заставляли. И я вам расскажу. У меня соседка вот через дорогу, ну, не здесь, там, где мы живем, я сейчас на даче, соседка через дорогу, англичанка, из Ковентри, если вы знаете, такое место есть. Там бомбежки сильные были, немецкие, во время войны. И она вот рассказывала, она такая постарше меня лет, наверное, на 10, на 15. Она рассказывала, как они прятались там в подвалы во время бомбежек, как они там кушали там и так далее. И она говорит, ну, у них в то время примером была Индия, да, потому что вот она была британской колонией, и Индия, там вот люди умирали от голода, ну, не постоянно, но вот когда там засухи там или что-то происходило. И им говорили, я не говорю уже про нас, Великобритания. Им говорили: ты не можешь встать из-за стола, ты не можешь выбросить корочку, ты не можешь оставить крошки на столе, потому что в Индии дети умирают из-за того, что у них этого нет. В Индии дети умирают, а ты вот эти крошки разбрасывают. У них вот такое. Но, казалось бы, вот Англия, пожалуйста. То же самое. Я вот как раз на этот счет с ней разговаривал. Она говорит: как? Она там кто-то мне будет рассказывать.
Поэтому первым взрослым надо начать, родителям надо начать с себя. Прежде чем учить что-то детей, просто спросить: а то, что я говорю ребенку, это так и есть? Или просто я в это верю?
А как он знает? А вот нас так растили. Вот нас так растили. Мы там, допустим, на обед каждый день суп у нас был, правильно? Или суп, или борщ, или там рассольник, или там щи какие-то. Но должно быть, нам как же горячее должно быть? Горячее, ну вот, жидкое. Ты же не можешь сухомятку, вот пюре с котлетой, как суп. Это традиция, я не знаю, может, она многовековая даже.
Да, но это просто, это просто такое бессознательное, неосознанное поведение, когда, ну, традиции, ну, так все едят. Я верил, там, понимаете, там, раз в год иметь... я за 11 лет ни разу не болел. У меня даже насморка не было за 11 лет. А раньше я, например, жил и верил, что грипп – это... болеть гриппом раз в год – это нормально. Там, иметь больное горло там пару раз в году – это нормально. Что меня может у форточки продуть. Я тоже во все это верил, понимаете, но... сейчас этого не существует. Как бы этого нет, это все, это просто вера.
Вообще в Болгарии народ гриппует вот так вот, ОРЗ всякие, там это есть такое, если ну, да. теплый климат,
не? Огромное количество людей ходят там. Я был недавно, увидел кучу людей в масках. Я думаю, что они все в масках ходят. Так. А потом вспомнил, что да, ведь бывает эпидемия гриппа какая-то там.
То есть даже в теплом климате, казалось бы.
Да, да. Угу. Очень много, 2 месяца здесь. Все ходили, все вокруг меня, какие-то больные там.
Но снега нет, да? Нет такого, или есть?
Ну, в горах есть снег.
Нет, а вот там, где вы живете, нет снега, или есть? Нет.
Ну, было один раз там на один день.
Ну, то есть фактически нет снега.
Снега нет, там, да, я живу на море. Угу.
Ну, хорошо, что же. Как это интересно. Просто,
нужно больше осознанности. Прежде чем что-то класть в рот, надо внимательно просто подумать. Отбросить все свои хорошо и плохо. А просто подумать. А вот это вот, действительно, мое тело для этого приспособлено. Вот я там кладу чипсы, я кладу мороженое, я кладу там, беру там стакан молока. А вот это вот молоко, оно предназначено для выращивания из теленка быка, или оно нужно там для меня, чтобы у меня там какой-то кальций был или еще. Понимаете, если серьезно так задавать себе вопрос перед тем, как что-то класть в рот, каждый человек может найти миллион ответов. Не нужно быть каким-то специалистом, не нужно быть биохимиком или еще, чтобы понять, что в природе природа все равно умнее. Вот, что тут не сделай, она знает. Ваше тело функционирует, вы не думаете, как вашему сердцу биться, угу. Вы не думаете, как вам дышать, вы не думаете, как вашей крови циркулировать или клеткам обновляться. За это есть что-то другое, что это делает.
А вы когда покупаете продукты какие-то, ну, помимо так сказать, вот того, о чем вы сейчас говорите, вы будете смотреть, что там написано на этикетке? Вот сколько там соли, сколько сахара, сколько трансжиров, там, ну, вот что-нибудь такое. Будете смотреть или вы как-то не интересуетесь?
Я такую еду не покупаю, на которой есть этикетки.
А что покупаете? Расскажите, что вы едите.
Я покупаю только овощи и фрукты.
Так.
Поэтому на овощах и фруктах этикеток на составах нет. Этикетки на составах есть только на еде, которая где-то кем-то уже приготовлена.
А вот у нас, например, когда мы ходим в магазин и покупаем овощи и фрукты. У нас есть там разные градации. Вот это говорят органик, там это говорит certified organic, а там дальше там еще какие-то там тонкости, разновидности внутри. Или мы можем пойти, например, на, ну, как бы так сказать, на рыночек, где фермеры приходят и прямо с поля так, с грядки несут. А можем пойти в магазин. Магазины есть подешевле, подороже, еще подороже. И там вот и все объясняют, там, как экологически чисто было тут или там, или не объясняют, как было экологически чисто, но зато подешевле. Там, вот. Вы обращаете на это внимание?
Ну, я никогда не покупаю, не схожу из способа покупать подешевле. Так. Я стараюсь найти не промышленного производства продукцию. Вот. Ну, мне повезло, у меня напротив дома живет фермер. Такой маленький фермер там, с 5 грядками, который выращивает, и он принципиально не кладет никаких удобрений. Выращивает там помидоры, огурцы. Но вы знаете, я вам скажу, что когда вы не кладете ничего, так. Вы это не сможете продать в магазине, потому что все это выглядит. К примеру, в помидоре элементарно заводятся там какие-то гусеницы, потому так. Что они ничем не пресканные. Я никогда не видел помидор, в которых там гусеница там проела чего-то. когда человек огурцы, понимаете, они не такие красивые, как в магазинах. Даже я видел, здесь тоже в Болгарии есть, там написано «Белотдел», там есть. Но все это такое так радует глаз, что это все хочется купить. Но когда это все выращиваете, так вот, когда реально без химии, это не очень презентабельно. Но это очень вкусно. Конечно, мы стараемся покупать такую еду, но это только 6 месяцев в году. Все-таки остальные 6 месяцев в году мы нашли магазин, где владелец магазина оказался человек тоже близкий, так скажем, по духу, который продает не то, что подешевле купить, а подороже продать, который там правильно подходит. И мы там можем найти что-то. К тому же мы, например, много едим, если говорить о каких-то белках, да, то, ну, наверное, мы едим много орехов, достаточно много орехов. Орехи трудно там как-то химически испортить, особенно как те грецкие орехи, как мы их называем, как называют их в России. Вот, в Болгарии их просто там не надо покупать, просто берешь пакет, выходишь на улицу, и у вас этих орехов сколько хотите.
У нас так с цитрусовыми тут вот идешь у всех со всех сторон.
Да, но мы на самом деле редко ходим в какие-то супермаркеты, там для нас там нечего, там ничего там не покупаем, там нет ничего для нас интересного. Поэтому те этикетки, где написано состав, сахар, соль. Единственное, что мы покупаем, я покупаю часто специи, я люблю различные специи, и часто, конечно, в специях там есть глютамат натрия, соль, и, конечно, мы это ничего не покупаем. Мы нашли специи, где нет соли, где нет только сушеные травы. Но это надо искать, понимаете, это очень трудно.
Вы вообще-то на интернете их подбираете или так вот физически находите, прям вот так вот, на полочке?
Ну, в основном физически, но находится магазин какой-то такой специальный, где нестандартный, не какой-то сетевой супермаркет, а какой-то такой частный магазин, где человек продает то, что он считает нужно продавать. Таких магазинов очень мало, к сожалению. И когда человек то, о чем, что он продает.
Я вот учусь пока, я студент, так сказать, этого дела. То есть, потеряв там 20 с лишним кило, я начал интересоваться вообще в целом, так сказать, индустрией и что там происходит. И вот, например, наука говорит, в последнем случае, как о ней рассказывают, да, я сам из первых рук не получаю, но наука говорит так, что белки животные содержат все 20 там аминокислот, которые нужны, а вот белки, значит, растительные, там то ли 8, то ли 12, в общем, не хватает там вот этих аминокислот, соответственно, это сказывается на каких-то процессах, которые должны были бы, но не будут происходить в организме, и пошло и поехало. Там, соответственно, белки правильные не образуют, да, из аминокислот строятся белки, и вот есть какие-то белки, которые нужны, значит, они вот не смогут построиться и так далее в организме человека. Поэтому я даже не знаю, очень много рассказывают всякого, знаете, вот там, скажем, в Индии много вегетарианства, да, но там же довольно высокий уровень определенных заболеваний там и так далее. Или вот, например, у нас тут много выходцев из Индии, в Калифорнии сейчас приезжают, они физически хилые. И здесь учителя физкультуры, родители так подзывают и говорят, пойди сюда, надо ребенку курочку давать. Говорит, я знаю, говорит, вы там вегетарианцы, говорит, ну чикен, да вот курочку надо. И я просто чему говорю, что, ну, то есть, когда человек чувствует, что вот там ему хорошо вот так, ну, слава богу, ему хорошо вот так, но просто я к чему говорю, что вот есть как бы конфликтующая такая информация, как бы поступающая. Я знаю людей, которые, вы не первый, скажем, человек, который не употребляет, значит, животных продуктов, которые говорят, а у меня все отлично, я прекрасно себя чувствую, у меня там все замечательно. Но вот есть с той стороны какая-то вот наука, которая говорит, да, но он недополучает вот определенные аминокислоты. И там я говорю, ну да, вот значит, наверное, недополучает, если наука говорит.
Я не знаю ничего, Михаил, про это. Я знаю, что я себя чувствую так, как я себя чувствую, замечательно. И да. Я знаю, что там меня все болезни, которые у меня были, Мне вообще кажется, что такое иногда состояние, что там заболеть нельзя. Вот, ну, не знаю, наверное, можно там, да, но ощущение такое, что нельзя. И это продолжается там не один год, не один месяц, а это там уже 12-40. И возможно, что-то получаю, не получаю. Это очень трудно сказать.
Но во всяком случае понятно, что поскольку вот это изменение серьезное у вас произошло вот тогда с этим постом, а до этого вы не были в хорошем состоянии, то есть, видимо, у вас какие-то были специфические там вещи, да, заложены, которые надо обходить вот именно так. Правда, раз вы хорошо справляетесь, при том, что раньше вы не справлялись хорошо, значит, вы нашли какой-то путь, чтобы уйти от тех проблем. И вот они были в исключении животных продуктов.
Я, знаете, я считаю, что то, что мне реально помогло все это поменять, это было не диета, потому что в диете присутствует борьба. Когда в любом ограничении присутствует борьба. И любая борьба – это потеря энергии. Любая борьба ведет всегда к проигрышу. Я прислушивался к состоянию. И то, что я слушал себя, и то, что, например, мне становилось лучше, не становилось... За эти 11 лет я 5 раз пытался начать есть мясо.
А, это интересно, кстати, расскажите.
Вот. Потому что я не могу сказать, что я какой-то приверженец там, той огромной армии. Я даже не называю себя вегетарианцем.
Да.
Вот. Я не приверженец никаких этих там борьбы там, за здоровье животных там, или еще что-то. Я ничего к этому абсолютно не отношусь. И я просто понял, что мне так лучше. Я вот это все не ем, и я себя классно чувствую.
Угу.
Моя семья, классно чувствуют мои дети. И,
что было, когда вы пытались мясо есть 5 раз, 5 попыток делали?
Мое состояние сразу менялось. Мне просто становилось. Я ел, ой, мясо, вроде вкусно. Проходит там день-два, и сразу появляется слабость. Сразу вся энергия куда-то девается. Мое состояние. Я, например, не употребляю алкоголь. Не потому, что он вредит, а потому, что даже, например, глоток красного вина, с которым я, в принципе, с уважением отношусь, там, даже глоток красного вина, оно меняет сознание моментально. Оно меняет внутреннее состояние.
Как интересно.
И вы начинаете выбирать продукты, выбирать не потому, что это хорошо это или плохо, а потому, что это меняет ваше состояние сознания. И я считаю, что именно это помогло мне пройти какие-то такие вещи, помогло пройти изменения физические, телесные, изменения в сознании, потому что как только я начал там, я терял вес, я начал абсолютно по-другому мыслить, я начал воспринимать по-другому какие-то то, что казалось раньше проблемами. Вообще не стало казаться проблемой.
У меня тоже такое было, когда вес начал падать, я вдруг понял, что я как-то по-другому функционирую, и свежесть такая в голове. Вот мясо, а допустим, рыбка, креветка, вот такого плана. Рыбку можете?
Нет, я могу, но мне не хочется.
Не хочется, и креветку не хочется.
Да, я могу, на самом деле, раз там, примерно в год, если где-то там, конечно, не из магазина, не из ресторана, а если это где-то там. Вот. Но я понимаю, я съем кусочек, но я понимаю, что это не моя еда. Вот. Я себе ничего не запрещаю абсолютно. Я могу съесть, я могу пойти с вами там сейчас в Макдональдс, съесть там этот гамбургер. Для меня это, я не буду запрещать себе. Но мне это не нужно. Я знаю, что я это съем гамбургер, и мне будет хреново после этого. Если я выпью, например, там стакан Кока-Колы, мне будет плохо от этого. Вот. Я пью воду, я пью травяной чай. Тут классно, что в Болгарии очень много всяких травяных чаев. Здесь такая культура этих травяных чаев. Очень много трав.
А там вообще много продукции, которые, ну, продовольственные, там, тех же чаев, тех же трав, там, сборов травяных, скажем, из той же Российской Федерации есть?
Нет.
То есть свои у них?
Да, свое. Свои травы, свое. И, ну, знаете, в любом магазине вы можете увидеть примерно там 20-25 видов всяких чаев, трав, есть местных. Это практически в каждом магазине.
Хорошо, то есть у болгар есть культ, в культуре такое.
Да, черного чая, например, можно видеть, например, 1-2 вида, но вот всяких местных трав очень много. И у них такая культура в Болгарии, что вот именно вот местный травяной чай, он такой, они в него очень верят там все.
А болгары, если на них посмотреть, вот так по улице пройтись, погулять, как бы больше или там существенно больше полных людей, чем, например, там в Иваново? Или меньше существенно? Как вот, есть разница? То есть в культуре в целом есть что-то такое, что вот удерживает их в рамках такого здорового питания?
Да знаете, на самом деле никого уже не удерживает в рамках здорового питания. То в ранних везде фастфуд есть и в Болгарии, огромное количество фастфуда. Я не могу сказать, где больше там полных людей, в Болгарии или в России. Наверное, не знаю, но может быть одинаково. Но количество, то, что едят в России, то, что едят в Болгарии, то, что едят, в принципе, и в других странах, примерно все одно и то же. Сетевые, здесь огромное количество немецких сетевых магазинов, и все это, все распространяется. Фастфуд везде, фастфуд на каждом
углу. То есть, при том, что страна как бы всегда вот была так хорошим производителем большого количества овощей и фруктов, и казалось бы, вот оно вот тут-то и отъестся бы, да, там...
Все-таки есть, понимаете, у людей нет времени. У людей очень мало времени. Вот я, когда у меня был один опыт голодания, я голодал 15 дней. И уникальный опыт. И,
под присмотром так, или сами?
Нет, сами, сам.
Ой-ой-ой.
Вот. Просто классно. Для меня это один из лучших моих экспериментов, один из лучших опытов. Было очень много вещей, начинаете понимать. Во время голодания вы понимаете, что на еду вы тратите энергию, не получаете из нее. И интересные вещи. И
что хотел сказать? Про еду, что люди едят, что, может быть, что дело даже не только в том, что насколько хорошая еда, а что вообще еда как бы. На нее тратится энергия, а без нее так даже лучше, так я вас так понял.
Да, я очень мало ел тогда. Я очень мало ел, я начал себе. Потом я начал. Просто я брал маленькую такую пиалку, там 200 миллилитров поначалу. Накладывал туда еду.
А, то есть медленно выходили из диеты, из голодания.
Нет, это было перед голоданием. Ну, после голодания, да, после голодания вам вообще не хочется есть. Если вы голодаете после третьего дня, вы вообще забываете, что такое голод. Вообще не чувствуете голода.
Но слабость? После...
Никакой слабости. Вы наоборот... вот что я хотел сказать про голодание. То, что я столкнулся с огромной проблемой в голодании, это в том, что у меня появилось столько свободного времени. Потому что я не тратил времени ни на приготовление еды, ни на ее употребление. А... Отсюда появился фастфуд. Из-за отсутствия времени на ее приготовление, на ее еду. И огромное количество времени. Я не смог справиться с этим. Я не смог заполнить это время. Потому что, ну, представляете, вы там просыпаетесь в 4 утра. Я когда голодал, я спал всего 4 часа. Я ложился в 12, в 4 утра я проснулся, я выспался. Когда я голодал. У меня было столько энергии, у меня было столько времени. И, честно сказать, я столкнулся с тем, что я не знал, что мне делать с 4 утра до 12 ночи. Потому что я до 7 утра я, в принципе, сделал все, что я хотел.
Дальше я шел. Можно читать книжку, я не знаю, можно так. Нет, ну спортом не будешь заниматься на голодание.
Ну, книжку тоже не будете. Я, на самом деле, это было трудно. Потому что у меня столько появилось свободного времени. И несмотря на то, что я всегда был человеком увлеченным всегда был чем-то, и хобби все, ну ты не можешь делать там целый день перечитать книжку или там целый день там делать только какую-то работу там. Вот время очень много. Это только потому, что у людей мало времени. Дом, работа,
Мы с супругой лет, не помню, 7-8 назад были в санатории таком здесь голодальном. Ну, то есть мы там не голодали, а просто были на веганской такой программе. Мы как бы вот 3 месяца были веганами после этого. А дальше жизнь сломала. Я себя чувствовал изумительно. Вы себе не представляете, как я хорошо себя чувствовал. Вот. Но и вес терялся просто как вот уходил, как, знаете, как вот как грязь там под душем смываешь, вот этот вес так уходил. Но я видел людей, которые там голодали. Там были и по 15 дней, и по 30, и по 40 были люди. И ну там как бы специалисты, каждый день они там, помню, несколько раз они там и давление мерили, там еще что-то. И там, если он 20 дней голодает, то половину от этого времени он должен выходить из голодания. То есть, скажем, вот 100% времени это голодание, еще 50% это выход из голодания, там, под присмотром и так далее. И я видел много этих людей, они почти не выходили из своих этих комнат. Иногда выходили так, как-то, ну, пройдутся там чуть-чуть, или там на солнышке посидят, но они очень слабенькие были. Вот те, которых я видел, совсем.
Нет, я на самом деле чувствовал себя замечательно. Но это я говорю только про себя. Uh-huh. Я замечательно чувствовал, я не выходил как-то очень долго, там, я просто в какой-то день там решил, я просто все, и там я взял, поел капустного салата и не было кофе. Вот. Но до этого я голодал, я не сразу стал голодать 15 дней. До этого я голодал один день в неделю, я просто ничего не ел.
Ничего, это... Ну, водичку вы пили, да?
Только вода.
А есть вот такое, знаете, там на каких-то зеленых коктейлях там. То есть вы без этого, без ничего. Ну, там на клетчатке фактически там.
Нет. Угу. Просто вода. Я в воскресенье, так скажем, поужинал и во вторник позавтракал. Вот понедельник у меня не было ничего. Там. И мне это нравилось на самом деле, мне это стало нравиться. И как-то я потом попробовал 2 дня или 3 дня. Uh-huh. Мне просто на следующий день не захотелось есть. Я говорю, ну-ка я еще дня попробую. 2 дня.
Хорошо, да.
Когда вам это нравится, понимаете, когда вам это нравится, вы это делаете в удовольствие. Это не какая-то борьба, это не кто-то сказал.
Я во время похудения... У меня был такой момент, когда мне нужно было пойти в гости. И диетолог нам говорит, ну хорошо, вы в 7 часов там идете в гости. Тогда вот, что вот вы тут, допустим, 7 часов поели предыдущего дня. И ты тоже ничего не ешьте. Ну там воду выпейте дневную норму воды, там свои там 2,5 литра. И ничего не ешьте. А уже поедите там. И вот мы с 7 часов вечера, до 7 часов вечера следующего дня ничего не ели. И я изумительно себя чувствовал, никаких позывов каких-то таких, знаете, или вот съесть бы чего-нибудь, вот, то есть по-английски называется cravings, такие вот этих cravings, не было ничего. И так вот я прекрасно дотянул там до 7 часов. Я не знаю, сколько бы я еще мог так протянуть, но вот эти 24 часа прошли совершенно замечательно. Во сне кушать не хочется.
У меня был такой незабываемый момент на 4-й день голодания, когда я утром проснулся и не могу, и смотрю так по сторонам, а у меня все такое, такие яркие цвета, такие вот, все такое сочное, яркое, такое ощущение, что как будто вот какой-то сглаз, какой-то прямо какие-то завесы сняли, как будто вот штору, вот тюль, так раздвинули, и все такое ясное, все такое резкое, такое сочное, насыщенное, что я понял, что я никогда таких цветов вообще не видел.
Потом ушло это ощущение или осталось?
Нет. Это уходит, вот уходит, как только я когда начинаю есть что-то есть такое, не то, что мне не подходит. У меня первая реакция по не по физическому даже телу, а потому что у меня сразу вот это вот уходит такая вот ясность. Uh-huh. Она просто как какая-то пелена появляется. Это первый такой признак, что это не мое.
Ну, хорошо, что же, давайте мы вот что сделаем. Мне очень интересно было вас послушать, и я должен для себя еще, как бы сказать, я должен для себя сформулировать, но, во всяком случае, вот это существенное тезис про слушание себя, он очень важный. Я на самом деле слышу это от людей очень продвинутых, там, скажем, ученых. Например, вот у нас есть знакомая, она уже там лет 30 живет в США, а была биохимиком в Москве, и вот и здесь тоже продолжает лекарствами, там занимается разработкой, чем-то таким. И я вот, говорю, диабет, я, у меня второго типа диабет, я говорю, ну вот как? Она говорит, знаешь чего? Говорит, сядь и начни читать, начни разбираться, литературы много. Я говорю, я же не врач, я же не... Она говорит, ты не врач. Говорит, ну ты в состоянии кое-чего понять для себя. И когда ты для себя кое-чего поймешь, да, ты начнешь сам контролировать свою жизнь, свои, как бы, ты, или ты будешь контролировать то, что с тобой происходит, или вот эта система будет, которая на тебя наплевать с высокой колокольни. Значит, ну просто так сложно все, казалось бы, что уже боишься сам, думаешь, чего же я сам-то, я сейчас сам такого наворочу, понимаете? Или другой аспект, а может, я сам никогда и не разберусь, столько там всего. И довольно много народу, очень продвинутого, много знающего. Говорили, это можно понять, это ничего такого там нет, чтобы, допустим, человек, которому нужно, не мог бы разобраться на том уровне, на котором он, как бы, ему надо было бы знать.
Абсолютно, вот. Абсолютно ничего трудного нет. Просто нужно реально захотеть. Просто реально захотеть в этом разобраться и разобраться. Здесь ничего, здесь не надо быть гением. Это все очень просто. Так живут все животные на планете. Все так живут. И мы так приспособлены жить. Просто нужно избавить себя от тех привычек и обезопасить детей. Самое важное – это обезопасить детей, перестать учить, перестать этот вот, как это, эффект домино, да, перестать учить их тому, что вы, в чем вы сами не уверены. Вот это вот очень важно, потому что дети потом будут страдать.
Давайте мы вот на этой, как бы, ноте и на этом посыле мы тогда закончим, потому что то, чем заканчиваются последние слова, они на самом деле такое повышенное значение имеют. И я думаю, что вот как бы квинтэссенция разговора, она вот в этом и состоит. То есть слышать, слушать, верить в то, что ты можешь в этом разобраться, и понимать, что на нас ответственность не только за себя, но и за наших детей. И как бы делая все эти вещи, мы на самом деле фактически свой долг выполняем, а вместо того, чтобы скидывать его там на врачей, на систему, на государство, на какого-то дядю, которому, в общем, до нас дела особо нет.
Взять ответственность за все на себя.
Да, вот да, еще короче.
Кстати, кого-то обвинить в чем-то.
Отлично, отлично. Спасибо большое. Я смотрю, тут не вижу, сколько мы тут времени проразговаривали, но я думаю, что содержательно и там кому-то понравится. У меня к вам будет просьба тогда, вы заглядывайте в этот сюжет, и там будут вопросы, будут какие-то, ну, какой-то интерес там у зрителя, то есть вы тогда просто отвечайте. Кто-то, может быть, захочет вам лично написать, и они увидят, что вы пишете, они будут знать там ваш ютубовский адрес, там, куда вам написать комментарий и так далее. Хорошо?
Хорошо. Хорошо.
Ладненько. Ну, все тогда, счастливо, и может, мы еще там с вами поболтаем. Хорошо?
С удовольствием.
Ладно, счастливо.